Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. И сегодня в нашей программе мы продолжаем разговор о городах. Тем более, что разговор этот идет как раз в те дни, когда в Петербурге происходит международный экономический форум. Задуманный больше 20 лет назад сначала как чисто такая региональная история, его инициаторами были местные власти, он за эту четверть века превратился в такое громадное шоу, своего такого рода ярмарку тщеславия, кстати, в хорошем смысле, потому что действительно Петербург позиционировал себя как глобальный, такой глобалистский город, который должен был бы быть витриной такого вот российского государственного капитализма, который строился последние три десятилетия. Что здесь интересно? И почему, значит, Петербург именно, а не Москва? Да? Хотя, казалось бы, ну всем понятно, что настоящая витрина Russian Capitalism – это, конечно, Москва, Московия и столица в Москве, и политическая власть в Москве. Что Петербург? А потому что Петербург, обратите внимание, в предыдущей передаче, где я цитировал вот такой вдохновенный гимн промышленному Петербургу, написанный Александром Солженицыным, кстати, интересно, какая она самая яркая, на мой взгляд, в русской литературе описание именно петербургской промышленности и именно значение вот такого рабочего трудового Петербурга, другого я просто не знаю, сказать честно. Почему? Потому что великие писатели XIX века, они, да, конечно, они писали о маленьком человеке в Петербурге, но кто этот маленький человек? Он чиновник. Он чиновник, он студент, он интеллигент, с приставкой «гнилой», естественно, как говорили в 20-30-е годы, да, интеллигенция, она непременно гнилая, это прослойка, это такое вообще непонятно даже что. А вот рабочий класс – это круто. И, но про рабочий Петербург не писали авторы, потому что, ну, они его не знали. Они его не знали и были, что называется, от этого всего достаточно далеки. А зато об этом стали писать, уже, как я сказал, ну да, после революции заговорили, пытались рассказывать о трудовом Ленинграде, но получилось так себе, потому что люди, которые брались об этом писать, города на самом деле трудового не знали. И что еще интересное, да? Почему все-таки Петербург? Почему все-таки Петербург? Значит, дело в том, что есть очень интересное наблюдение экономиста, социолога Михаила Машиашвили Высшей школы экономики о том, он говорит, что говорит, вот как интересно, что Петербург, вот Новгород, да, Новгород с Москвой, вот историческая, да, вот русский Новгород, вольная такая пиратская республика, да, ну что, конечно, пиратская, у Новгород это купцы пираты, вот эта вот новгородская вольница с его вещи, с его там инклюзивными институтами, с приглашением людей, с Москвой Новгород дрался насмерть, вот реально. Новгород и Москва – это содержание вот русской истории в огромной степени в средние века. Это совершенно непримиримое, да, уничтожение вот, новгородцев. Вырезали князь Иван III, царь Иван Грозный, вырезали город дотла. Ненавидели. Ничего общего не могло быть, сражались насмерть. А с Петербургом нет. А с Петербургом, несмотря на то, что вот это вот у нас, естественно, такое вот соперничество, зависть Петербурга к Москве, там такая отдельная, что вот Москва, равно такое Петербург, ну что это, мол, тут такое на болотах, то ли там у нас Москва, да, конкуренция между театрами, между культурными учреждениями, между там вот московские актеры, ленинградские актеры. Я застал это противостояние, было очень важным, казалось. И такая вот ревность взаимная, да. Но, тем не менее, и Петербург, и Москва – две стороны одной монеты, вот этой ресурсно-экстрактивной такой хозяйственной деятельности, хозяйственного устройства страны, да. То есть, вот что такое Москва, да? Это Москва – это создатель практики такой суперконцентрированной организации жизни, которая позволяет максимально, значит, контролировать, да, подотное население. А у вас Москва – это про умение выстроить механизмы контроля над огромной территорией. Москва – это про то, что как протянуть такую железную руку буквально до каждого хозяйства, до каждого дома, да. А вот Петербург, это очень интересно. Вот это витрина. Петербург создавался в свое время, конечно, как такая витрина, да, помещичьей империи. И вот это, когда приезжали в Петербург иностранцы, говорили: ребята, как дорого это построено. Ребята, как дорого, действительно, как пафосно, как это все круто, да. И, значит, здесь еще Москва и Петербург. Москва, конечно, торговый город, Москва – купеческий город, Москва – административный город, финансовый город, да, московские финансисты, банки, да, естественно, исторически там были. А Петербург – это транспортировка, это логистика. И что еще интересно с Петербургом, когда говорит, когда Солженицын, он очень точно ловит вот этот момент, что вот рабочие, у него очень гениально поймано, Петербург на одном конце, вот на одном плече реки, там рабочий промышленный город, а пройти, значит, где-то попадаешь как в другой мир, а на другой стороне реки, там, на другом конце реки, там тоже город, тоже часть, но это уже, там уже бизнес, там уже хозяйство, там уже вот эти, ну, в смысле, культурное хозяйство, там рестораны, кабаки, веселуха какая-то, и они связаны вот этой вот рекой. И если мы посмотрим на с карту сверху, посмотрим Петербург и Москва, вот это тоже, да, вот стальная магистраль между двумя городами, между которыми нет ничего. И если мы посмотрим выше, еще поднимемся на карту, посмотрим сверху Москва, и протянутся тонкие нити, вот там трубопроводов, нефтепроводов, там сельхозснабжения, железных дорог, к точкам ресурсов, к каким-то промышленным центрам, а вокруг нет ничего, вот какое-то пустое, вымершее пространство. Очень интересно. Вот такое вот. И получается у нас, вот еще раз попробуйте поймать эту мысль. Петербург, Солженицын точно это поймал, есть столичный такой фасад, идет там река, идет какой-то маршрут, и вдруг там появляется такой как бы промышленный город, который все это создает. Посмотрим сверху на Петербург, Москву, два города, между ними магистраль, вокруг нет ничего, вот там вот они, так сказать, такая вот два плеча, два рычага качают ресурсы, и Москва то же самое. И вот здесь Петербург, наверное, он такая, как ни парадоксально, это маленькая модель. Это маленькая модель России. Это вот на этом просто не Москва модель России. Москва – это, да, ее центр, Москва – это ее, соответственно, это ее там сердце, ядро, да, административное, но не модель России. модель России – это Петербург. Вот именно здесь вот как можно смотреть, да, на Петербург и смотреть, проецировать все, что происходит в стране. И вот это очень интересно на самом деле, потому что здесь это означает, что все процессы, да, вот что здесь означает, что такое, кстати, картина Петербурга, да, есть вот это вот силовой центр, есть образованный слой и никаких социальных лифтов для других слоев населения. Вот смотрите, как интересно. Если мы даже вспомним восстание декабристов, да, выходят на площадь, выходят гвардейские полки, которые там требуют отчета от императора. Народ, который рядом находится, не задействован вообще никак. Ну, они просто зрители. Вообще никак не участвуют. А если потом уже, когда вот это идет движение народовольцев, тоже, да, вот прямо на улицах Петербурга убивают императора. И народ в этом не участвует вообще никак. Народ зрителей. Ну да, ну такой вот господа. И даже говорят, что ну вот господа порешили царя. Царь дал волю, господам не понравилось, господа порешили царя. То есть народ вообще как бы это игнорирует, народ безмолвствует. И когда в 905 году народ идет с вот это 9 января, народ идет к царю просить защиты от произвола управляющих заводами, да, ну, что там была петиция 9 января, народ просил там улучшения условий труда, это была совершенно лоялистская манифестация. Вместо этого людям отвечают, вот эту толпу расстреливают. За что? А за саму попытку, ну, упаси бог, если бы они там шли, подалось самодержавие. Да нет, они шли к царю просить его о защите. И вместо этого им отвечают винтовочными выстрелами. И для народа совершенно потрясение. Как так? Мы-то по-хорошему к царю хотели. А царь что он отвечает? И именно Петербург становится ареной двух революций. Ареной двух революций и ареной вот этого противостояния элит. Да? И здесь еще очень интересно, здесь, наверное, если мы поговорим еще об одном петербургско-московском феномене, мы поговорим о нем после короткого перерыва. Не переключайтесь, я напоминаю, что сейчас самое хорошее время и возможность поддержать канал «Ищем выход», который работает благодаря вашей доброжелательной поддержке и содействию.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Ну, я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Мы продолжаем. Продолжаем рассказ о вот этой вот такой странной мистической взаимосвязи Петербурга и Москвы и их влияние, их взаимосвязи на другие города. Значит, еще раз, Петербург был создан как столица. Петербург был создан, задуман как столица, так был построен, так был реализован. И вдруг он в марте 18 года, этот столичный статус, он утрачен. Вот революция, да, очень интересно. Ведь кто делал революцию? Ну, делали революцию, скажем так, делают петербуржцы, делают петроградцы. И вдруг, да, это петроградская интеллигенция, да, где все это, они говорят, а мы переносим столицу в Москву. Почему в Москву? Почему в Москву? Почему вдруг? Зачем им большевикам понадобилось ехать в Москву? Ну, классическая история, конечно, говорит о том, что, ну, вот, там, к Петрограду приближались там немецкие войска, был там, Ленин был не очень уверен в стабильности своего правительства, была там масса проблем в Петрограде. А ну почему правительство большевиков поехало в Москву? Да? Что, управлять из Москвы, что ли, было лучше? И, видимо, да, потому что Москва стала идеальной столицей большевиков. Да? Идеальной столицей большевиков. Потому что здесь у нее была еще такая вот эта история, да, что Москва, большевики же, они что говорили? Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Да? То есть они себя позиционировали как правительство самое современное, которое только может быть. Да? Они же говорили, что пришли к власти, там, их сам приход к власти их там, научно обоснован, что они... что революция в России – это авангард мировой революции. Тогда говорили только «мировая революция». Ну что вы. Как Маркс говорил, должна революция быть мировая. Ну, значит, мировая, вот мы ее авангард, мы ее первыми делаем. Это потом только Сталин придумает строительство социализма в отдельно взятой стране. А они, в первые большевики, в первые годы говорили именно так, что это просто сейчас началось, дальше будет полыхать по всему миру, а мы только в авангарде, мы лидеры мира, да, мы мировые лидеры. Так если мы мировые лидеры, то зачем нам перебираться в Москву тогда, да, ну вот с Петербурга, да и до Европы-то ближе, да? Что нам в Москву тогда бежать? Нет, а это потому, что именно в Москве они видят большую динамику, в Москве они видят большее пространство для своих вот этих вот преобразований, чем в Петербурге. Москву проще перестроить, больше места, есть где разгуляться. Есть где разгуляться, есть докуда дотянуться, есть, если мы уж будем приводить, вот, наверное, так можно сказать, если вести страну как бы к прогрессу, вести страну, то это лучше делать из Петербурга. А вот если ставить под страну под контроль, да, и наводить в ней свои порядки устанавливать, то это лучше делать из Москвы. Это лучше делать из Москвы, потому что ключевой момент – это контроль над страной. Большевики понимают, что если перерезать вот эту вот нить, металлическую нить между Петербургом и Москвой, Петербург моментально оказывается в Европе, и они оказываются в Европе. А в Европе-то к большевикам сложные отношения. Им там объяснить, что они вот здесь... Не хватит ресурса. Не хватит ресурса. Условно говоря, если захватить Москву, если поставить под контроль Москву, то Петербург никуда не денется. А вот из Петербурга контролировать Москву сложнее. Потому что ресурсы. Потому что Петербург связан с остальной империей, с ее ресурсами, с материалами. Он на тот исторический момент он связан через Москву. И большевики так рассуждают. Никуда Москва, никуда Петербург не денется, если мы в Москву переедем. А вот если мы будем сидеть в Петербурге, Москву можно потерять. Москва может пойти и за кем-то другим, потому что ничего еще в 18 году не предопределено, ничего еще не решено. И вот это вот что еще, да? Здесь чем еще Москва, да? Если мы сравним, посмотрим, сравним на московскую и на петербургскую культуру. Такое мнение есть, мысль не мне принадлежит, но мне она очень нравится. Он говорит, что говорит, в Москве это прекрасный город для такого среднего человека. Там построено все, он весь построен вокруг идеи вот этого такого среднего индивида, на его вкусы, на его ожидания, на его представление о прекрасном. Москва и построена. И он может быть очень богатым человеком, но вкусы у него все равно как бы усредненные, да, высокие. Именно поэтому Москва столица среднего класса. Именно поэтому это Москва столица русского среднего класса. Если вот, вот такой настоящий русский средний класс, да, он где он живет? Пошел в Москве. Кажется, в Москве. А в Петербург это другое. Петербург есть. В Петербурге, на мой взгляд, среднего класса-то нет. Есть верхушка, которая живет на очень высоком уровне, с очень высоким уровнем комфорта, у которой все прекрасно, и которая задает очень высокие стандарты во всем. А есть, ну, есть то, что называется прекариат. Есть те, кто живет на зарплату, есть те, кто считает, считает копейки, есть те, кто, в общем, может вот прожить вот в одном из прожить достаточно скромно, рядом как бы с богатым, никогда с ними не пересекаться. Вот это очень интересно. До революции в Петербурге был такой феномен доходных домов. Когда вот огромные там дома, кварталы, там дома вот эти вот петербургский модерн строились в конце 19 века, дома, в котором в одном доме могли жить люди самого разного уровня, самого разного класса, самых разных доходов. Значит, была такая книга из жизни Петербурга, значит, в конце 19-го, начала 20 века. Один из ее авторов, он был сыном управляющего у очень больших петербургских там купцов Тарасовых. Это были купцы-миллионеры, очень богатеющие люди, которые, значит, владели, там был банк у них был, и, значит, там огромные там земельные участки, фабрики, и там дома, да, доходные дома Тарасовых. Вот он, человек, управлял доходными домами. И говорит, ну, доходный дом. В одной квартире жил там помощник министра, в другой квартире жил сам Тарасов, то есть это богат-богат. Один там высшее чиновничество, второй там один из там деловых тузов Петербурга. В одном доме. И тут же, в том же самом доме, где-то там наверху под крышей, там в каких-то там задворочках, когда жили там, там дворник, плотник, там этот самый парикмахер жил, там этот самый, господи, там портной жил, да? Еще чиновники, ничего особенного, это все в одном доме. Абсолютно для Петербурга абсолютно нормальная ситуация. Абсолютно нормальная ситуация. А в Москве нет. А в Москве нет, в Москве очень четко, где ты живешь, и там уж никого, никого лишнего тебе не допустят. И в Петербург, кстати, тоже интересно. В Петербурге сейчас та же самая тенденция. У нас есть вот эти вот теперь элитные дома, элитные кварталы, жилой комплекс, там Крестовский остров, на который, в котором бедный человек в принципе не может жить. В принципе не может жить, там ему близко к нему не подходит. Вот как интересно. Поэтому здесь вот эта история, понимаете, что дело, тоже интересно. Чем еще связаны Москва и Петербург, да? Москва – это, когда говорят, Москва – это движ. Москва – это движ, Москва – это скорость. Почему? Когда в Москве там решение принимается моментально. А потому что это Москва – город таких слабых связей. Это ситуативные решения. Да? Вот, о, пошли, договорились, заработали. Да, пошли, договорились, заработали. Пошли, не договорились, не заработали. То есть постоянно идет какая-то такая тусовка, в которой надо двигаться. Постоянно какая-то происходит. Этот темп московской жизни берется оттуда, именно появляется именно оттуда, что ты не знаешь, и в любом случае что-то произойдет. А Петербург нет. Петербург нет. Здесь уже вот такого движа нет. Тебя просто не подпустят ни к ресурсу, ни к чему. В Петербурге выживают семьи, кланы, какие-то, значит, такие истории, в которых ты просто, просто вот не выберешься никак из этого, ничего там, тебя близко не подпустят никому. Пример такой приводил, я рассказывал, в канале у себя писал, такая замечательная, значит, такая история. Есть знаменитая картина Репина «Заседание Государственного Совета». Государственного совета. Там на этой картине изображен такой, значит, такой Петров, да? Такой действительно статский совет Петров. Петров, он по образованию инженер. Он по образованию инженер, который сделал карьеру. Сделал, значит, инженерную карьеру, он инженер-генерал. Вот. И здесь он в конце своей карьеры, да, он там действительно тайный советник, и у него и гражданский чин, и, соответственно, естественно, у него и... Значит, Николай Петров, он и профессор, он представитель Русского технического общества. Он представитель Русского технического общества, а в 1915 году он получает орден Андрея Первозванного. Это высшая награда империи в то время, которую получают только самые высокие сановники. Например, там, ни премьер-министр Витте, ни Столыпин андреевскими кавалерами не были. Петров был. И ну вот он скончался в 20-м году, уже при советской власти. А что могло случиться с семьей такого человека при советской власти? А все было отлично. А все было отлично. Сын Николая Петрова, он стал основателем научно-практического онкологического института. Вот тот самый онкологический институт песочный, вот, который в Ленинграде у нас. Да? Он стал академиком, героем социалистического труда, лауреатом Ленинской сталинской премии. Да? А его внук, этого Петрова, он искусствовед. А Всеволод Николаевич Петров, да, он автор множества книг по истории искусства, важная персона в Ленинграде 50-70-х. То есть вот клан, вот можете себе представить, вот это вот глубинное государство, да, семья, которая и при начала там как бы подниматься при Александре III, да, значит, Николай II поднял как бы главу семьи там, на вершине там, власти и почета. Сын, значит, знаменитый врач, угодил самому Сталину, а в там, хрущевско-брежневское время внук был важным деятелем ленинградской культуры. Вот что такое глубинное государство. Вот что такое глубинное государство с точки зрения Петербурга. И вот мысль, которую я хотел бы, наверное, довести, потому что и Москва, и Петербург, да, это два таких рычага того, что называется глубинным государством. Глубинным государством, которое действительно, представители которого продолжают править Россией, продолжают принимать здесь решения. Вопрос в том, что Естественно, как в каждом таком глубинном государстве, как в каждой большой семье, там не может не быть противоречий. И противоречия эти сейчас будут дальше обостряться. Потому что ситуация в решении сейчас, что происходит сейчас в России? Центр принятия решений – это, безусловно, Москва. Вот ничего нет за пределами Москвы, ничего нет. Ну да, ну Сочи еще у нас столица. Ну где царская ставка, там и столица. И что еще, что еще важно здесь сказать? Для Петербурга и для Москвы, для вот этих вот двух великих наших городов. Сейчас все российские города, все, что в них происходит, это необходимость преодоления последствий тех решений, которые принимает Москва. Кто-то от этих решений выигрывает. Кто-то проигрывает. Это, кстати, нормально. Но вопрос о том, что, что и как люди будут с этим всем делать. Имеют ли они возможность влиять на происходящее в Москве? А мы не знаем. А мы не знаем, у нас нет на это ответа. Может ли Москва, будет ли Москва учитывать интересы Петербурга, интересы других больших городов? А мы не знаем. А мы не знаем. Сейчас это все только предстоит обсуждать. И предстоит обсуждать очень серьезно. И чем в связи с этим интересны, на самом деле интересны всевозможные форумы, всевозможные площадки, всевозможные обсуждения. Дело в том, что Петербургский экономический форум, с которого я начал, к которому возвращаюсь, он в огромной степени витрина. Он в огромной степени витрина был витриной такого капитализма. Сейчас, ну, показывает, ну, что показывает-то по-честному? Такой тяжелый вздох, да? Показывать особенно нечего. И, ну, может быть, как раз и появится время, когда нечего показывать, то будет о чем поговорить. И еще, наверное, такое заключительное, мы об этом обязательно потом должны будем поговорить, быстро здесь не ответим. Наши власти выступили с идеей налоговой реформы. Налоговая реформа, о которой мы, естественно, поговорим поподробнее, потом еще найдется для этого время, но коротко, да. Налоговая реформа у нас, это реформа, как громче всего говорят о реформе НДФЛ, налог на доходы физических лиц, хотя это, конечно, налог не на доходы, но на зарплату. А вот о том, что, что будет с остальными налогами на бизнес, а бизнес у нас все-таки это региональная история, ну, об этом надо будет поговорить в другой раз. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа на канале «Ищем выход», которую я призываю вас поддержать. Спасибо.